Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Мы продолжаем рассказывать о поддержке регионами участников специальной военной операции. Также сегодня в программе репортаж с российско-китайского форума «Ростки», прошедшего в Казани, новости кино и телевидения, события в этнокультурной жизни региона. Открывает эфир песня на языке коми «Рябиновая земля». Слова и музыка Василия Ладыгина.
Зелемичаник шиктаным пелыш, портулы сауличавы. Цеклым еджит плакен кела, лызы жва. Зевмичаник шиктаным пелыш, порарни новуны снакуш, цек тёзка на валых ты пелыс, даешь ватых прышачей. Жваним ги улынче, век мичаник шиктаным пелыш, и мичаджик сыщо щур, горд пелыш амуным век мечтам.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Благодаря личным усилиям глав России и Китая созданы хорошие возможности для развития межрегионального сотрудничества. Об этом раис Татарстана Рустам Миниханов заявил в Казани на открытии Международного экономического форума «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». Форум работал 2 дня. Планируется, что мероприятие послужит отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов и создания совместных производств с китайскими партнерами. Подробности в репортаже после информационного блока. В Душанбе состоялась встреча Рустама Миниханова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Миниханов находился в Душанбе с рабочей поездкой. Несмотря на то, что наш товарооборот в последние годы увеличивался, объемы остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить, сказал Миниханов в ходе встречи. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана для укрепления экономических связей между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Внешний торговый оборот Татарстана и Таджикистана превысил 30 миллионов долларов. Работа выстроена по таким приоритетным направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение. Ведущие организации научно-образовательного комплекса Татарстана участвуют во всех стратегических инициативах научно-технологического развития страны. Об этом Раис Татарстана заявил на заседании Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Мероприятие прошло в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета. Миниханов отметил, что сегодня в республике 5 вузов являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Функционируют 3 передовые инженерные школы, 2 специализированных учебно-научных центра, инжиниринговый центр, а также межотраслевой центр трансфера технологий. Аграрии Татарстана собрали более 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна при средней урожайности 25,8 центнера с гектара. Ряд районов намолотили в этом году более чем по 150 тысяч тонн каждый.
Шумбрата Довечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Игорь Бородулин. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать героини» присвоено Ольге Исайкиной, жительнице села Берсеневка Лямберского района. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомню, звание «Мать героини» в нашей стране вновь начали присваивать с 2022 года. Его могут получить и женщины, родившие и воспитавшие 10 детей. Это очень почетная награда. Она относится к высшим государствам. Званием наряду с Героем России и Героем труда. Расширение производства беспилотных летательных аппаратов на территории региона обсудили в Доме Республики. Глава Мордовии Артем Сдунов встретился с руководством АО «Беспилотные технологии». Напомню, соглашение о сотрудничестве с предприятием было подписано в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». В рамках соглашений на базе технопарка Мордовия уже организована первая сборка беспилотников. Инвестпроект в Мордовии позволит компании расширить свое производство и модельный ряд. БПЛА. Очередной гуманитарный груз из Мордовии отправлен бойцам СВО. Все самое необходимое для победы нашим землякам закупает региональное отделение Российского фонда мира. На вещи первой необходимости с сентября прошлого года от неравнодушных жителей региона уже поступило более 130 миллионов рублей. Из них 30 миллионов от физических лиц. Помощь оказывают предприятия, индивидуальные предприниматели, бизнес, поступают и частные пожертвования. Вся Мордовия едина и поддерживает наших ребят. На фасаде Саранского дома номер 59 по улице Коммунистической появился портрет уроженца села Ордатова Дубенского района Давида Малыкина. Напомню, его имя вся страна узнала в начале декабря прошлого года. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Давид Малыкин получил медаль «Золотая звезда». Из более чем 50 представленных работ было выбрано 2 эскиза. Первый с портретом Давида Малыкина теперь украшает фасад дома в Саранске. Второй мурал в скором времени не появится в одном из районов республики. Развитие молочного животноводства Мордовия заинтересовало селекционеров из Сербии. В нашей республике побывала делегация из балканской страны. По данным регионального Минсельхозпрода, иностранные гости посетили предприятие Мордовия Госплем, где ознакомились с технологией получения и хранения биоматериала для воспроизводства сельскохозяйственных животных и предложили заключить с племенной службой Мордовии соглашение о сотрудничестве. В Саранском электромеханическом колледже открыт новый кластер развития технологий для кабельного производства «Техкабель». Современная площадка на базе учебного заведения появилась благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». По словам специалистов, новый кластер – это возможность повысить уровень практической подготовки будущих специалистов, в которых так нуждаются ведущие предприятия Мордовии. Новый кластер представляет собой 8 функциональных зон. Цеха с новейшим оборудованием – особая гордость для руководства колледжа, преподавателей и студентов. С новостями из Мордовии вас познакомил Игорь Бородулин.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Муленов. 2024 год у нас пройдет как год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев. Планируется, в частности, принятие дополнительной меры по стимулированию деятельности по охране окружающей среды, развитию экологической культуры и повышению экологической привлекательности региона в целях его дальнейшего устойчивого развития. Чувашпотребсоюз признан лучшим среди региональных потребительских союзов страны. Маргаушская райпо – лучшим среди всех райпо России. А сама республика, как регион, лидер в потребительской кооперации, может принять следующий международный форум «Кооперация. Время. Традиции. Люди», проведение которого ожидается осенью 2024 года. Об этом стало известно на международном форуме потребкооперации в Нижнем Новгороде. Глава республики Олег Николаев, участвовавший в форуме, назвал Чувашпотребсоюз стратегическим партнером в реализации важнейших направлений деятельности и социально-экономическом развитии Чувашии. Благодаря национальному проекту здравоохранения специалисты Республиканской клинической больницы продолжают активно использовать в своей работе современные технологии. Они позволяют специалистам различных регионов страны взаимодействовать между собой, обсуждая состояние здоровья и выбор лечения пациентов. И итог такой. За 8 месяцев года врачи больницы провели более 5600 телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Чувашии, а также 165 консультаций с федеральными центрами. 40 делегатов от Чувашии готовятся к выезду на аграрный форум страны «Золотая осень». 25-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет в Москве с 4 по 7 октября. Как отметил на рабочем совещании министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, у нас тоже есть свои наработки и достижения, хорошие практики, которыми можно поделиться. На выставке «Золотая осень» в 2022 году сельхозтоваропроизводителям Чувашии была вручена 51 медаль по итогам конкурсов качества. В 2024 году отмечаем 95-летие со дня рождения космонавта номер 3 Андриана Григорьевича Николаева. В тот же год ожидается начало реконструкции музея Николаева в селе Шоршило Мариинско-Посадского муниципального округа. Такое заявление сделал глава Чувашии Олег Николаев на встрече с дочерью выдающегося земляка Чувашии, дважды героя Советского Союза, летчик-космонавта СССР Андриана Николаева, Еленой Терешковой-Николаевой. Сейчас документы находятся в правительстве Российской Федерации для того, чтобы было начато финансирование. Мемориальный комплекс, безусловно, станет более содержательным, интересным и привлекательным. В итоге планируется увеличение пропускной способности более чем в 3 раза. В Бердянском муниципальном округе формируется система ЖКХ. Глава Чувашии констатировал, что республикой проводится большая работа по шефской помощи этому району Запорожской области, чтобы система управления на новой территории соответствовала реалиям России. Подавляющая часть благотворительной помощи, особенно для школьников и детских садов, была собрана нашими учителями, школьниками и предприятиями, подчеркивал Олег Алексеевич Николаев. Поступок одного ученика республики до глубины души тронул своей искренностью. Он передал бойцу СВО свои сбережения в размере 5000 рублей, которые ему передавали в свое время бабушка с дедушкой. Как отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, за эти дни наши врачи в Бердянском районе провели обследование порядка 2000 жителей. По выявленным диагнозам было назначено амбулаторное лечение. Обследование выявили и несколько опасных диагнозов. Им оказана необходимая помощь в условиях стационара. Некоторым рекомендовано оперативное лечение. Но к теме вернемся в нашем сюжете.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. Проект туристического комплекса «Пекерка» из Карткеровского района вошел в число победителей федерального гранта «Агротуризм». Фермерское хозяйство находится в деревне Байеркерес. Жителям и гостям республики предлагают комфортный отдых на природе. Визитной карточкой комплекса является арома- и апитерапия, рассказала пчеловод Татьяна Токарчук.
На средства гранта планируем установку и монтаж модульных объектов для арома- и апи-процедур, приобрести также квадроцикл, обустроить автономные источники электровода и теплоснабжения, а также обустроить территорию. Грант входит в обустройство детской площадки, вентиляционные домики. Мы, конечно, очень рады и счастливы победе. Ждем все в гости.
В доме музея Ивана Морозова открыл двери интерактивный зал «Старая школа». Взрослые и юные посетители смогут расширить свои знания об особенностях образовательного процесса в дореволюционной российской школе. Подробнее об экспозиции расскажет заведующая музеем Инна Мамонтова.
Выставка познакомить посетителей с учебной литературой конца XIX – начала XX века и воссоздаст образы ученика и учителя того времени. На экспозиции будут представлены также уникальные церковные книги XVII-XIX веков, по которым осваивали грамоту учащиеся народных школ, школьные учебники, документы об окончании учебных заведений, похвальный лист за прилежание и хорошие успехи. Фотографии учеников и учителей уездного училища, мужской и женской гимназии Усть-Сысольска, школьные принадлежности, грифельная доска, деревянный пенал, перьевая ручка дополнят представление посетителей о школьниках начала прошлого века.
В Сыктывкаре состоялся фестиваль «Театр дети», посвященный детскому творчеству и развитию. Мероприятия дали возможность воспитанникам детского дома номер 3 проявить себя на сцене и поделиться своим искусством с публикой. Главными событиями фестиваля стали показы двух спектаклей. Первый – «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла представляет волшебный мир таким, каким его видели воспитанники. Особенностью постановки является использование интерактивной сценографии, которая позволяет героям воплощать мир фантазии и менять его в режиме реального времени. Второй спектакль – «Оттепель». Действие переносит зрителей в послевоенную эпоху и позволяет взглянуть на сложные и важные исторические события глазами детей. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Дячеч буреш, тредлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Ижевске новый глава города. Им стал Дмитрий Чистяков. Напомним, что конкурс на пост главы столицы Удмуртии прошел 24 августа. В нем приняли участие 19 кандидатов. В финал вышли Дмитрий Чистяков, замглавы администрации по социальной политике, и Александр Бадец, председатель общественной палаты города. На внеочередной сессии депутаты выслушали программы кандидатов, а затем путем тайного голосования выбрали мэра столицы. За кандидатуру Чистякова проголосовал 31 депутат из 32. В качестве задач, стоящих перед ним на посту ижевского градоначальника, Дмитрий Чистяков отметил необходимость создания велоинфраструктуры, обустройства площадок для выгула животных и благоустройства остановок общественного транспорта. В качестве приоритета он также выделил патриотическое воспитание подрастающего поколения, профориентацию и возрождение школьных мастерских. Однако самая главная задача, поставленная Дмитрием Чистяковым, это поддержка участников СВО и их семей. Еще один город Удмуртии стал городом трудовой доблести. На заседании Оргкомитета Победы глава государства Владимир Путин поддержал предложение присвоить почетное звание 10 новым городам, среди них и Воткинск. В годы войны Воткинск обеспечил бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Только пушек было отправлено на фронт 50 тысяч. Инициативу присвоения Воткинску почетного звания поддержали 125 тысяч человек. По примеру Ижевска, теперь в Воткинске тоже установят стелу, посвященную трудовому подвигу жителей. Сейчас рассматривают несколько площадок, в том числе и Парк Победы. В течение года город должен определиться с местом и разработать проект. Из набережных Челнов до Сарапула на Метеоре. Как заявили в Минтрансе Удмуртии, в сентябре должен состояться пробный рейс судна на подводных крыльях по Каме. Это шанс не только загрузить предприятие, которое специализируется на производстве таких судов, но и создание дополнительных условий для развития внутреннего туризма, о чем не раз говорили федеральные власти. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомили Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайрли ирте, хурметы дустар. Сезе Башкортостан сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии, как и по всей стране, проходит единый день голосования. Сегодня жители республики выбирают депутатов Госсобрания 7-го созыва и органов местного самоуправления. Всего распределят более 7 тысяч мандатов. В регионе проходит 777 избирательных кампаний. Глава региона Ради Хабиров встретился с представителем главы Чечни в Башкирии Казбеком Цулаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Цулаев отметил динамичное развитие и достижения нашей республики. От имени представителей чеченского народа, живущих в Башкортостане, он поблагодарил Ради Хабирова за поддержку. Цулаев вручил главе благодарность Рамзана Кадырова за вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений. Владимир Путин наградил 47 медиков из Башкирии медалью Луки Крымского. Это сотрудники РКБ имени Куватова, кардиоцентра, клиники БГМУ, городских и районных больниц. Все они были в составе медицинских бригад, работавших в Луганской Народной Республике. Медали Луки Крымского вручают за заслуги в здравоохранении. Она была учреждена в 2020 году вместе с орденом Пирогова. В Башкирии 8 сентября отметили День национального костюма. Его празднуют в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. В республике работали площадки с мастер-классами и показами одежды. Дети и взрослые могли научиться изготавливать украшения из бисера, войлока, кожи, керамики, бумаги, мулине. Всех желающих также обучили русской кадриле, марийской веревочке, мишарскому переплясу и башкирскому народному танцу. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Поро ер пагалым йолташ-влак, тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Представители Мариэл встретились с делегацией из Шанхая, чтобы обсудить совместные инвестиционные проекты и расширение рынков сбыта. Встреча сторон прошла в Москве. Руководители предприятия обсудили возможности создания производственных центров, поставок высокотехнологического оборудования и применения научных разработок. Делегацию нашего региона возглавил глава республики Юрий Зайцев. Он подчеркнул, что Мариэл уже имеет научно-производственную базу и необходимые ресурсы для развития производства. Китайские партнеры выразили готовность к реализации полномасштабных проектов на производственных площадках Мариэл, поскольку считают республику перспективным рынком для развития многих сфер деятельности, от IT-разработок и цифровизации до оптимизации производственных процессов. По итогам встречи были намечены шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества. В Йошкар-Оле продолжается реконструкция аэропорта. Старое здание построено в 1970 году. В 2008 его реконструировали. Сейчас оно отвечает всем требованиям, но вот вмещает только до 50 пассажиров. После глобальной реконструкции, которая началась в прошлом году, аэропорт сможет принимать самолеты побольше, до 200 человек на борту. А новый терминал позволит обслуживать свыше 400 пассажиров в час. Реализация проекта позволит летать не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие города. Реконструкцию аэропорта Йошкар-Олы планируют завершить в конце 2024 года. Мариэл продолжает оказывать шефскую помощь Куйбышевскому району Запорожской области. Так, бригада рабочих из республики приступила к ремонтным работам в больнице поселка Розовка. Из нашего региона сюда доставлена техника. Экскаватор, грейдер и автокран прибыли в поселок. С их помощью будут проводиться ремонтно-восстановительные работы и подготовка к наступлению холодов. Очередная партия гуманитарной помощи нашим землякам отправилась в зону проведения специальной военной операции. Груз сформирован при участии неравнодушных жителей нашей республики, говорит председатель общественного совета при МВД по Мариэл Роман Золотухин.
Благодаря ребятам из Федерации бокса Республики Мариэл и общества трудовые резервы Марийского отделения загрузили у вас повышенных проходимости, причем там с ниссановским дизельным движком, как ребята и просили, УАЗик Хантер, два квадроцикла, дальше также два мотоцикла, скутер, ну и естественно здесь и продукты питания, здесь и генераторы, здесь и стройматериалы, и стиральные машины, ну много всего набирается, 40 тонн груза.
На базе лицея Бауманске состоялось торжественное открытие первого в регионе Центра выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в Алгенче. Были представлены тематические площадки по направлениям деятельности центра. Это наука, искусство, спорт. Были проведены мастер-классы, лекции, семинары, открытые занятия и показательные выступления. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Мы продолжаем рассказывать о поддержке регионами участников специальной военной операции. На связи со студией Чувашия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Своих не бросаем. Трифуры из Чуваши доставили 46 тонн груза для мобилизованных военнослужащих Чувашского полка и детей подшефного Бердянского района Запорожской области. Гуманитарный конвой включил в себя 6 автомашин, среди которых 3 санитарных УАЗа от Минздрава Чуваши. Также запчасти, машинные масла, бензопилы, топоры, лопаты, гвозди, бочки для воды, теплые носки, продукты питания, лекарства, ноутбуки, принтеры, планшеты. Это именные посылки от Фонда развития Чувашии Перле. Дети Бердянского района Запорожья получили от Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты, администрации города Чебоксара оборудование для школы и детских садов, продуктовые наборы, канцтовары, школьные принадлежности, детскую литературу, игрушки, мячи, одежду, обувь и многое-многое другое необходимое для учебы. В частности, закуплено и передано 600 экземпляров учебников истории, и будет передано еще около 400 учебных пособий. В Осипенковской школе выполнен ремонт. Родители стали увереннее водить детей в садики и школы. Растет доверие к российской системе образования, говорит министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Мы в очередной раз демонстрируем наше единство, единство народа Чувашии с народами, которые проживают в Российской Федерации. Мы демонстрируем наше единство и с нашими земляками, которые отважно сражаются на передовой и защищают не только наш суверенитет, но и участвуют в формировании нового миропорядка, говорил глава республики Олег Николаев при проводах конвоя. Наша помощь, которую мы вот уже в 15-й раз с вами отправляем, придаст бойцам силы, наполняет их духом и уверенностью, что мы вместе с ними. А самое главное, мы ждем здесь дома их живыми и с победой. Мы также помогаем подшефным Бердянскому району и городу Торез, где жизнь возрождается после разрушительных действий киевского режима. Мы следуем народной истине, рука дающая не оскудевает. И уверены, что наше сеяние добра и помощи вернется нам в усиленной форме. И фонд Перле. Основным направлением его работы стали это оказание помощи участникам специальной военной операции и вынужденным переселенцам, прибывшим в Чувашию из ДНР и ЛНР. Так, в рекордно короткие сроки удалось собрать значительные средства в рамках акции «Чувашия Донбассу». На счет фонда поступило тогда более 17 миллионов рублей. Все средства, собранные предприятиями, жителями республики, были направлены на формирование гуманитарного груза в Донбассе и создание социально-бытовых условий, лечение, необходимую реабилитацию, приобретение одежды, оформление документов вынужденным переселенцам, размещенных в пунктах временного пребывания на территории Чувашии. И о вкладе в общее дело представитель Чувашии Рессовпрофа Анатолий Коршунов.
Практически сразу с начала проведения специальной военной операции профсоюзы Чувашии, как и большинство населения нашей республики, начали принимать активное участие в оказании финансовой и гуманитарной помощи и жителям новых территорий в составе Российской Федерации, и участникам СВО и членам их семей. У нас в каждой профсоюзной организации есть списки мобилизованных участников, членов профсоюза и членов их семей. И если есть такая необходимость, им оказывается гуманитарная или финансовая помощь. Хочу сказать, что и республиканские организации, наши первички оказывают гуманитарную помощь, проводят сбор предметов первой необходимости, одежды, медикаментов, продуктов питания, жестяных банок для блиндажных свечей, да? А также мы собираем тоже посылки для ребят батальона АТО. Например, если привести примеры, то у нас очень неплохо поработала в этом направлении Чувашская республиканская организация работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Они совместно с руководством концернов «Тракторные заводы» приняли участие, что всем мобилизованным работникам выплатить по 55 тысяч рублей. Все мобилизованные добровольцы были обеспечены комплектами предметов и вещей первой необходимости. Родственникам, если была такая необходимость, было оказано содействие в трудоустройстве на предприятиях концерна. Был создан фонд оказания помощи работникам предприятиям, призванным на военную службу, и он сейчас работает. Большую помощь и активную помощь оказывает профсоюзная организация работников здравоохранения нашего профобъединения. 220 тысяч рублей было перечислено в фонд Перле для тех, кто был мобилизован. 339 тысяч была оказана материальная помощь мобилизованным членам профсоюза работников медицинской отрасли. Вот. Также активно подключились к сбору финансовой и гуманитарной помощи и первичной профсоюзной организации профсоюза работников народного образования и науки. Для поддержки мобилизованных бойцов было собрано 349 тысяч именно профсоюзных средств и направлено для этих целей. В феврале 23 года к нам через благотворительный фонд Народного фронта «За победу», «Все для победы» обратился командир разведроты, наш земляк, просьба оказать помощь для приобретения глушителей для снайперских винтовок. И вот профобъединение совместно с Чувашской республиканской организацией работников госучреждения общественного обслуживания Российской Федерации собрали 145 тысяч, перечислили, заказали на предприятии, где эти изготовляются, где эти глушители изготовляются. Мы и совместно с Народным фронтом передали эти глушители и вот этому командиру разведроты, нашему земляку, чтобы уже он довел это до ребят своей роты. Конечно, тут можно еще много примеров называть, сколько сделано, достаточно много. Хочу отметить, что все профсоюзные организации республики, от первичных организаций до отраслевых республиканских организаций, ну и наш, конечно, аппарат профобъединения, все ведут активную работу по оказанию помощи участникам СВО, и на сегодняшний день профсоюзами республики собрано 5 миллионов рублей финансовой и гуманитарной помощи для участников СВО. То есть эту работу мы, конечно же, будем продолжать до побед.
И еще добавлю, с начала акции «Своих не бросаем» жители и предприятия республики перечислили в Фонд развития Чувашии Перле 63 миллиона рублей. И работа в данном направлении продолжается.
Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество, в том числе и на межрегиональном уровне. На этой неделе в Казани состоялся международный форум «Ростки. Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». «Ростки» означает не только появление новых отношений, это еще и аббревиатура «Россия, Татарстан, Китай». Благодаря личным усилиям глав России и Китая созданы хорошие возможности для развития межрегионального сотрудничества, заявил на открытии форума раис Татарстана Рустам Миниханов.
Важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Китай выступает надежным партнером достижения поставленных целей. Мы постарались сделать форум интересным и полезным для каждого гостя. Подготовлено более 40 сессий по 11 тематическим направлениям. Для участников форума организована выставка «Россия, Китай, Экспо», которая расположилась в двух павильонах и представляет крупнейшие российские и китайские инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации технологических решений. Также организовано машиностроительное и металлообрабатывающие комплексы, представлены на нашей выставке. Для российского потребителя организована выставка автомобилей, отражающая многообразие и высокий потенциал автомобильного комплекса Китая с учетом новых ограничений в части наших западных партнеров. Я считаю, что китайские автомобили очень достойны и очень востребованы.
Заместитель председателя правительства Синьцзянь Уйгурского автономного района Мардан Мукиит высоко оценил потенциал российско-китайского взаимодействия. Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в России Юй Хунчи отметил растущий товарооборот Китая с российскими регионами, в том числе с Татарстаном.
Во-первых, торговый потенциал двух сторон очень высок. В 2022 году объем торговли Республики Татарстан с Китаем достиг 1,6 миллиардов долларов США. В Республике Татарстан развита промышленность и сельское хозяйство, что создает благоприятные условия для сотрудничества предприятий двух стран в производстве бытовой техники, сборке автомобилей, торгового оборудования. Во-вторых, все более тесно становится инвестиционное сотрудничество, развитие российско-китайских отношений на высоком уровне, которое создало благоприятные условия для расширения сотрудничества Республики Татарстан с Китаем. Китай активно поддерживает корпорацию HAER и другие китайские предприятия расширение их инвестиций в республике. В-третьих, постоянно расширяется сотрудничество на региональном уровне. В настоящее время китайская провинция Шандун и Республика Татарстан создали систему потенциальных городов дружбы, а шандунские города Циндао и Ляочэн, сычуанская Нэйдзян создали побратимые города со многими населенными пунктами Республики Татарстан. В конце мая глава Республики Минниханов посетил Шанхай и провинцию Анхой и достиг новый консенсус с китайской стороной о расширении китайско-российского сотрудничества на региональном уровне, что будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Татарстан и соответствующими регионами Китая. Предприятия Китая воспользовались возможностью активного развития сотрудничества с Республикой Татарстан. Они активно осваивают рынки и вносят большой вклад в экономическое и социальное развитие в регионах и повышение качества китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.
То, что регионы России активно работают с регионами Китая, подтвердили и гости форума. Губернатор Кировской области Александр Соколов и глава Республики Коми Владимир Уйба.
Кировская область сейчас динамично развивается и расширяет свои международные и межрегиональные связи. Сюда мы приехали большой делегацией представителей правительства Кировской области, ведущих наших предприятий. Много уже есть фактов сотрудничества между предприятиями Кировской области и предприятиями Китая. Многие наши предприятия поставляют свою продукцию в Китай. Это и лесопромышленный комплекс, и производство удобрений, нефтехимия. А китайские партнеры поставляют в Кировскую область продукты станкостроения, машиностроения. Но очень много, как мне кажется, еще есть возможностей для принципиально нового уровня сотрудничества между регионами Китая и Кировской области.
Торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Коми и Китаем осуществляется преимущественно в части экспортных поставок. Мы традиционно поставляем в Китай древесину, изделия из нее, древесный уголь, а также бумагу и картон. И последние годы, особенно 22-й год, значительно увеличился именно экспорт лесопродукции. Сегодня Китайская Народная Республика является нашим крупнейшим торговым партнером и не только в лесопромышленной отрасли, но и также мы наращиваем и отрабатываем другие направления. Это и поставки угля, это и разработка месторождений минеральных ископаемых. И мы действительно заинтересованы во взаимодействии и расширении сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
В рамках форума обсуждались самые различные темы – промышленность и медицина, сельское хозяйство и противодействие коррупции, культура и сохранение народных традиций. Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева рассказала нашей программе о связи вуза с Китаем.
В первую очередь, говоря именно об образовании в Казанском институте культуры, мне хочется отметить, что наш вуз именно занимается изучением всех народов. И самым основным элементом при обучении является, что когда студент поступает с любого региона, с любого уголка нашего мира, то есть он приносит свою культуру, мы ее изучаем, делаем постановки, изучаем их песни, обрядовую культуру, костюмы. Именно как ярким примером я прям вот приведу, что у нас одна девушка, когда поступала из Японии, и была делегация, мы попали как раз во время вступительных экзаменов, и делегация ей задает вопрос, а почему вы выбрали Казанский государственный институт культуры? На что она ответила, что она изучила все страны Европы, все страны мира, и российские вузы, и именно что наш вуз в Республике Татарстан именно занимает изучением всех народов мира. И это на самом деле так. Мы видим в республике целостную систему подтверждения этой дружбы народов. Это и празднование всех национальных наших праздников, и это политика нашего раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича и всей нашей команды Республики Татарстан. И говоря уже конкретно об учебе, именно с нашей Китайской Республикой, я здесь делаю акцент, что помимо традиционной культуры, они занимаются у нас и научными исследованиями, потому что вот в этом году более 20 студентов из Китая поступили в аспирантуру, в ассистентуру, стажировку именно для изучения и продолжения научно-исследовательской деятельности по культуре. И также я приведу примеры, где именно приезжают из Китая психологи и именно ведут беседы с нашими студентами, с преподавателями и прям несут именно изучение вот нашей вот этой вот многонациональной нашей культуры. Для них они им очень интересны. У нас вот тоже в рамках нашего форума очень много посещала делегации из Китайской Республики. И вообще в течение существования у нас очень дружные контакты. Есть наши выпускники, мы членами жюри на фестивале приглашаем из Китайской Республики экспертов. Почему? Потому что у них также сохраняется культура. Даже я иногда говорю, что немножко наша татарская культура и их менталитет, он немножко схож. Они тоже такие же трудолюбивые. Они тоже несут внутри культуру, позиционируют себя. Вот некоторые элементы именно внутри, вот менталитет нашего народа, менталитет Китайской Республики, он вот у нас немножко вот схож именно внутренним содержанием. Я отмечу, что приезжие студенты из Китайской Республики как губка впитывают и хотят все познавать. Вот мне эта особенность именно студентов, она вот именно этим отличается, и что они прям ищут и интересуются. И все делегации вот на протяжении, они вот на самом деле, они прям ищут, смотрят и очень тщательно подходят к выбору вузов. Прям они на это делают акцент. Но вот мне в этом году было очень приятно, когда приехала делегация из Китая, и они говорят, что о вас в вузе очень слышно, и очень многие студенты хотят поступить именно вот к нам. Это, конечно же, для нашей республики это тоже оценка. Наш коллектив Казанской субкультуры и в целом наша республика нацелена на подготовку кадров и на изучение культуры всех народов мира.
Решено, что в следующем году форум вновь пройдет в Казани. Уже определена дата – середина ноября.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хмида Гайфуллина. Дому дружбы народов Удмуртии 15 лет. Дом дружбы народов стал настоящим домом для более чем 30 национально-культурных обществ республики. Именно по их инициативе и благодаря их стараниям в нашей республике появился Дом дружбы, под крышей которого поселились практически все народы. В честь юбилея здесь подготовили 15-дневный марафон дружбы. Юбилейные мероприятия начались 1 сентября. Гостями стали ребята и взрослые, обучающиеся в воскресных и этнокультурных школах. Каждый день здесь проходят интересные и познавательные мероприятия, такие как День молодежи, науки, моды, прошли соревнования по настольному теннису и многое другое. Я побывала на Дне национально-культурных объединений. Открылся он зрелищным и красочным парадом. Также здесь можно было принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, национальным играм и танцам, приобрести сувениры на ярмарке мастеров, а в холле дома гости и участники марафона попробовали национальное блюдо. Слово участникам этого дня Зульфигар Мирзаев, руководитель Азербайджанского общества «Дуслак».
Сегодня замечательный день, дружба народов, юбилейная дата. Дом нас объединяет. Он не только объединяет, он еще усиливает, укрепляет. Поэтому это у всех дом. Мы встречаемся, общаемся, знакомимся, поэтому надо поддерживать и укреплять. Тогда будет и согласие, и мир. Удмуртия – место, земля, где нас укрепляют. На самом деле это похвально, это радостно. Шаг по шагам, который на сегодняшний день руководство ведет, та политика, это действительно правильная дорога, и поэтому мы сегодня вместе.
Эйнулла Мустафаев, мы члены одной команды, члены одной семьи, наша диаспора тоже называется «Дослуг». «Дослуг» в переводе идет «дружба». Это много чего означает. Вокруг этого мы объединяемся, собираемся, радуемся, делимся, общение вдохновляет нас. Хорошие ауры создаются, хорошие атмосферы создаются. Это я благодарен того, что там, да, действительно в Удмуртии это замечательный, чудесный такой дом дружбы народов. Министерство национальной политики дружно работает. совместно с представителями всех национальных культурных объединений. Это дает не только, что там это нас радует, нас объединяет, еще дает стабильность республики. Это самый главный фактор. Наши дети здесь идут в школу, на улице гуляют, себя чувствуют комфортно. Это еще раз дает им стимул, дружеские отношения к другим национальностям.
Руководитель армянского общества Урарту Манацакян Аракелян.
Основа любого государства. Мы вместе, мы сильны. Сегодня мы, все народы, проживающие на удмуртской земле, доказали то, наша сила в нашем единстве. Более 20 лет я руковожу армянскую диаспору. И вот не было бы этого дома дружбы и Министерства национальной политики, мы бы не вели себя так дружно, как одна семья. Вот сегодня я пробовал из 20 столов разные блюда, и в каждом свой вкус, который именно дает калорийность Удмуртской республики. Мы едины. Это самое главное. И вы представьте, вот сегодня я видел разные лица, но все улыбчивые, доброжелательные. Поет армянка, чуть раньше мордва. Русские, татары. Сердце заполняется теплотой. Добра, это тогда ты даешь свой кусок хлеба кому-то, а сыт становишься ты. Я желаю всем народам мира и согласия. Мир – это сегодня важнее, чем здоровье. Объединяемся, своей теплотой согреем Удмуртию и, безусловно, нашу родину Россию.
В этот день звучали песни на разных языках. Народ любовался искрометными танцами. Участники довольны такими масштабами юбилейного марафона.
Елдынева Юлия Михайловна, руководитель ансамбля «Задор Мылкыт».
Дом дружбы народов – очень хорошее место, где все национальности могут прийти, общаться, дружить.
Правильно это, что это придумали, это сделали, что всех наций тут объединяются, тут встречаются, тут дружат. У них остается очень хорошее впечатление о каждой нации. Это самое хорошее место, что есть она у нас в Удмуртии. Для всей нации такая встреча в одном месте, такая дружба.
Провести марафон 15-летию Дома дружбы – совместная идея сотрудников и представителей национально-культурных объединений, отметила директор Дома дружбы народов Юлия Шахтина.
Самое главное, что эта идея не просто наша, коллектива Дома дружбы народов, это идея совместно с национально-культурными объединениями, с партнерами, с друзьями, с Министерством национальной политики Удмуртской республики, которые сказали, что это действительно очень важно, нужно провести такой большой 15-дневный марафон дружбы. Стартовал замечательно. Тем более, что сегодня здесь мы видим абсолютно разные краски наших народов, и это прекрасно, и каждый из них может еще раз показать, продемонстрировать свое этнокультурное богатство.
Первый день этого марафона был посвящен детям, потому что дети – наше будущее. Каждая нация не может пройти вот этот вопрос.
Это точно, и поэтому мы открыли наш марафон дружбы и показали, что в нашем храме дружбы народов проводятся занятия разных этнокультурных и воскресных школ. Это и армянская, и азербайджанская, и еврейская, немецкая, удмуртская, татарская, русская. Культуры представлены. И именно дети, да, они настоящее будущее, и они совместно с педагогами хранят, оберегают культуру и язык.
Что еще такое вот масштабное планируется?
Каждый день он у нас такой уникальный, потому что хочется показать с абсолютно разных сторон Дом дружбы народов. Это дни культуры, это будут этнические показы с модельерами, с дизайнерами. Это такая современная нотка этнокультуры. Вот живая музыка в исполнении камерного хора имени Чайковского. Кроме этого, будут патриотические мероприятия. Много мероприятий в районах Удмуртской республики. Будут пешеходные экскурсии для всех желающих именно с этнокультурным компонентом. Ну и финалом всего марафона станет День дружбы. Это форум муниципальных практик, в который примут участие как районы, так и наши соседние регионы. Представят, как они работают в области укрепления межнационального мира и согласия.
Юбилейный марафон дружбы продолжается. Хамида Гайфуллина специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
В Мариэл на этой неделе на разных площадках состоялась премьера короткометражного фильма о марийском богатыре Чоткаре. Снял его режиссер Денис Шабли в рамках кинолаборатории «Марийская сказка». Слово корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной.
Марийская сказка – это первый в нашем регионе бесплатный образовательный практикум для молодых кинематографистов ПФО с возможностью снять короткометражный игровой фильм бок о бок с заслуженными профессионалами киноиндустрии. Первой ласточкой этой лаборатории стал фильм «Не Иван» или «Как приручить богатыря». Затем уже в рамках этого практикума вышел фильм «Ирга», который, кстати, совсем недавно завоевал главную награду Международного кинофестиваля «Золотое руно». И вот очередная премьера – картина «Чоткар», говорит режиссер Денис Шаблий.
В марийском эпосе очень много богатырей, очень много героев. Почему бы не познакомить большого зрителя с ними? Через вот эти маленькие истории не познакомить с марийской культурой, с марийским языком, кухней, с марийской вышивкой. То есть все это у нас есть в фильме. Это фильм, который создавался профессиональными кинематографистами совместно с дебютантами, которых мы набрали в Республике Мариэл и в Приволжском федеральном округе. И в рамках образовательного процесса и творческого отбора мы собрали порядка 50 человек, талантливых по разным специальностям. Мы, с одной стороны, взрастили специалистов, которые сейчас могут самостоятельно выходить на съемочную площадку и без меня снимать кино. Вторая цель – это как раз, собственно, сам фильм.
Который уже увидели сотни жителей республики. Его показы еще будут проходить на разных площадках. Над картиной работали кинематографисты из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Карачаева, Черкесии. Также в съемках участвовали звезды всероссийского масштаба – Михаил Багдасаров, Иван Кокорин и братья Паршины. По сюжету на окраине марийской деревни проживает семья отшельников, дед и внук. Эти главные роли исполнили наши земляки. Внука играет артист Марийского национального театра драмы имени Шкитана Акпарс Иванов.
Дед, знахарь и внук. Молодой, и хочется ему в город развлекаться, жить так же, как и все. Ну, не так вот в деревне, где просто ты с утра проснулся, работаешь весь день и пошел спать. Потом это все повторяется. Нет, ему хотелось быть как все. И он всегда рвался в город. Но в итоге их дом оказался центром истории. Приезжают москвичи. И
да,
хотят...
Приезжают предприниматели московские и хотят строить там лесопилку. И мало того, что они хотят снести их дом, так они еще и хотят рубить лес. Священный лес на земле Чоткара. Вот это и становится причиной конфликта, который объединяет деда и внука, у которых... конфликт отцов и детей, по большому счету. Вот, и вокруг этой истории о том, как они будут защищать свою родную землю, собственно, весь фильм.
В роли деда-отшельника заслуженный артист Марийской АССР Юрий Алексеев.
Суть-то в том, что тот Шумат, он жил в то время, свои нравы, свои ценности, которые, безусловно, для него важнее. То, что родная земля, люди... И вот по фильму, получается, он как-то вот нашел... где-то, если так по жизни судить весьма сложно, общий язык с внуком. Мальчишка, он понял деда. И весьма интересные те обстоятельства. Может быть, не столько остро, но для Шумата, для внука важнее та земля родная, тот лес, те взаимоотношения.
Марийская земля и есть тот самый богатырь. То есть именно твоя земля, твой край, все то, что тебя окружает, это и есть твоя сила. И тебе необходимо не забывать про нее и подпитываться от нее, и помогать ей. Вот об этом кино.
Чоткар у нас – это природа, да, Чоткар для меня на самом деле здесь образ деда больше, все равно он так или иначе, Чоткар для меня был дед, это изначально, дальше потом уже природа, его пример, как он обращался с людьми и общался, как он с природой общался, как он жил, вся вот эта культура, это вот как раз-таки для меня, наверное, вот в фильме по сценарию это Чоткар, который помогал мне.
Получается, что самая главная роль в фильме досталась природе Марийского края, земле Чоткара, и чтобы реализовать все задуманное, показать красоту и могущество природы в фильме, пришлось потрудиться и над поиском подходящей локации.
У нас было порядка трех, наверное, групп съемочных, экспедиционных. То есть три машины в течение недели объезжали всю республику для того, чтобы найти конкретный дом, конкретный участок, конкретный лес. Потому что все эти локации должны были быть в одном месте, обязательно в Марийской деревне. И обязательно близость должна была быть дома, деревянного, аутентичного дома, с полем рядышком, небольшим участком, и с лесом. То есть для того, чтобы все это снимать в одной локации, нам необходимо, чтобы все эти карты сошлись в одной точке. И так случилось, что именно в деревне Кужнур Новотариальского района мы собрали эту картинку.
И местные жители тоже смогли поучаствовать в массовых съемках. Кстати, значительная часть фильма идет на марийском языке. Здесь зрители могут почувствовать и красоту марийского слова.
В Чоткаре треть фильма, я высчитывал, вот ровно треть фильма у нас на марийском языке. У нас часть съемочной группы была из Башкирии, часть съемочной группы была из Москвы, из Татарстана, и все учили марийский язык, чтобы понимать, что происходит в кадре.
Вот таким вот опытом все обогатились.
Безусловно, безусловно. У меня задача сделать так, чтобы Мариэл стала центром кинематографии Поволжья.
Итак, фильм «Чоткар» — это современная интерпретация легенды, включающая в себя тему отцов и детей, бережного отношения к природе, уважения к людям и любви к своей родине. И это финальная часть кинолаборатории «Марийская сказка».
Финалом всего этого станет сборник «Альманаха». Мы хотим собрать все три фильма, объединить их общей историей и в полнометражном формате уже выпустить и в кинотеатрах, и на стриминговых сервисах.
Так что скоро все три истории о марийских богатырях будут доступны для зрителей в едином формате. И о небольшой самобытной республике, ее культуре и традициях узнает еще больше людей.
А в столице Мордовии стартовал 5-й фестиваль национальных театров России «Театральная осень». Форум собрал на сцене профессиональные творческие коллективы из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Татарстана, Чеченской Республики, Чувашии, Мариэл. С репертуаром фестиваля познакомилась моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день. Главной площадкой форума стал Мордовский национальный драматический театр. Программа фестиваля очень насыщенная. Профессиональные творческие коллективы представили саранской публике постановки по произведениям национальных драматургов, которые идут с синхронным переводом на русский язык. Форум открыли «Хозяева» спектаклем «Куйгарыш» по пьесе Валентины Мишаниной, в основу которой легла старинная мордовская сказка, режиссер постановки Борис Манджиев. Именно этот спектакль и покорил сердца членов экспертного жюри, говорит директор Национального драматического театра Светлана Дорогайкина.
Наш «Куйгарыш» заставляет задуматься. Хоть это было написано давно, вроде она как сказка, но эта сказка заставляет задуматься о добре и зле, о богатстве. Также об остальных спектаклях можно сказать. Где-то о патриотическом воспитании, где-то о воспитании в родительском. Больше, конечно, о жизни того народа России. Они тоже хотят показать что-то свое.
Сегодня труппа Лакского музыкально-драматического театра имени Эфенди Капиева представит публике спектакль «Последняя сцена» режиссера Дмитрия Павлова, который приурочен к столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Постановка осуществлена в рамках проекта «Программа поддержки театральных и музыкальных проектов России». Ценители искусства на протяжении всей предстоящей недели ждут великолепные, думающие и философские постановки Чеченского драматического театра. Актеры представят драму «Свой дом, Красный дом» или «Дорога домой» по пьесе Мусы Ахматова. В центре главный герой, который не желает терять национальную идентичность в новом для себя мире. Чувашский театр юного зрителя имени Сеспеля представит драматическую фантазию «Кукушкины слезы». Это история о человеке, оторванном от своей родины. Есть место и любви, и размышлениям о превратностях судьбы. Большое внимание в постановке уделено чувашской поэзии и фольклору. Кроме этого, свое творчество в рамках фестиваля представят артисты бурят и Марийского театров. В дни фестиваля Саранск станет центром современной театральной культуры. Для молодых актеров пройдут творческие встречи и мастер-классы по сценической речи от ведущих петербургских педагогов. Также участники форума смогут поближе узнать друг друга, поделиться профессиональным опытом и обменяться идеями на творческих вечерах и встречах, отметила директор Мордовского национального драматического театра Светлана Дорогайкина.
Это театральный праздник, где встречаемся, делимся опытом каким-то, наработками, приглашают друг друга на фестивали, на гастроли, завязываются какие-то деловые отношения уже на будущее, там не только на 1-2 года, а на 5-летку уже и на несколько лет. Поэтому для нас это очень большая практика, мы и у них учимся.
Напомню, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организаторы театра фестиваль «Балтийский дом» и Ассоциация по содействию развитию культурных проектов «Культура». Инициатива. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Воспитанник передачи «Солнечный город» ГТРК «Башкортостан» школьник Арсений Гайнулин представил свой телевизионный проект на федеральном уровне. Его задумка о путешествиях получила грантовую поддержку Министерства культуры России. Все подробности далее.
Всем привет, меня зовут Арсений Гайнуль.
И с недавнего времени его знает вся страна. Сначала авторский телепроект уфимского школьника Арсения Гайнуллина стал победителем детского культурного форума в Москве, был удостоен миллионного гранта от Министерства культуры России, а потом начались съемки. 2 месяца ушло на то, чтобы объездить все 14 регионов Приволжского федерального округа и сделать 100 видеороликов, ведь проект так и назывался «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье».
То есть 100 вещей – это как бы топ-100. Когда человек поедет в тот или иной регион, он вот, у меня есть список 100 вещей, которые нужно сделать. И вот по нашему списку можешь посетить.
В списке оказались 12 музеев, 10 арт-объектов, 7 горных вершин, 5 водоемов. Арсений лично съел 300 граммов татарского чак-чака, 4 хвалынских яблока, 1 мордовский пача-бургер, чем бы он ни был, и все это в конце весны.
А у меня-то 9 класс и экзамены.
А вот и ответ, почему вместо Арсения в этих роликах часто оказываются другие ведущие, тоже харизматичные и еще более молодые.
Это самый большой экстрим-парк в Европе, скрытой частью.
Все это также воспитанники студии «Телешко». Когда Арсений был слишком занят учебой, в рабочие поездки отправлялись эти ребята, совсем как взрослые, даже командировочные получали.
900 рублей в любом регионе.
Достаточно большие суточки.
Ну да, можно было в день на 100 рублей поесть и еще 800 останется.
А мне лично вообще не хватало, и я добавляла еще свои деньги, у меня вышло. Я потом под конец посчитала, я потратила.
Ну, это просто кто-то много кушает, наверное, да?
Все как один мечтают посвятить себя тележурналистике. Арсению не было и 10, когда он впервые оказался в уфимском телецентре. Начинал не с малого, вел передачи «Солнечный город» в эфирах ГТРК «Башкортостан». А как стихи на радио читал, заслушаешься.
«Не ветер бушует над бором, вниз гор побежали ручьи».
Казалось бы, вот он, телевизионный талант. Однако определяться с выбором будущей профессии Арсений пока не торопится. Что-то связанное с медиа, но не факт. Есть в душе и другая тяга к науке, притом совсем не гуманитарной.
Не знаю, просто обожаю химию, так же, как и журналистику. Это же что-то внутри.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Галися Зябарова, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!